вам, дорогі наші радіослушателі. Ми вновь з вами в студії Сімейного радіо з духовно-просвітительської програми православного віроісповідання. Гонится за весельем, тот прежде всех поймает тоску. Веселье не дается нам даром, оно дается нам в награду. Оно входит к нам в душу только тогда, когда довольна собой душа, когда слышит она сама, что сделала благое и полезное веселье в труде. Когда принимаемся за этот труд не иначе, как за богоугодное и высокохристианское дело, такой только труд святится и может дать веселье души. Из писем Николая Васильевича Гоголя. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 12 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику Успению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Человек, который от места к месту намеченному идет, это путник. Так и мы, христиане, от дня рождения нашего до дня смерти, путники по жизненному пути шествуем. У одного путника долгий путь, у другого короткий. Так и для нас жизненный путь наш неравный. Один скорее оканчивает свой путь, другой дольше идет. Путник в пути всякого злополучия опасается. Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Путник подвержен всякой непогоде и буре. Так с нами своим путем идущими приключается всякая буря бед, напасти и искушений. Путник всем тем пренебрегает, но все претерпевая идет к намеченному месту. Так и мы должны всем неблагополучием, с нами приключающимся, пренебрегать, терпеть и идти к желанному своему Отечеству. На путника часто нападают разбойники и раздевают, а часто и убивают, и так до намеченного места не допускают. То же приключается и с нами, так и на нас демоны, как разбойники, нападают и неосторожных уязвляют и убивают, и так до желанного Отечества не допускают. Путники дают, защищают себя от разбойников оружием, так и мы должны защищать себя от демонов молитвой и Словом Божиим. У путника всегда на уме место, к которому идет, и он старается до него дойти. Так и у нас всегда должно быть Отечество Небесное на уме и о том старании, как бы его достигнуть. «Так бегите, чтобы получить», — говорит нам святой апостол. Путник, чем далее по пути идет, тем более сокращается путь. Так, чем более мы продолжаем путь жизни нашей, тем более к концу приближаемся. Путник, придя в место, куда шел, в безопасности бывает и успокаивается, и радуется о благополучном окончании своего пути. Так и мы, христиане, когда благополучно окончим наш путь и придем в Небесное Отечество, в безопасности будем, от всех бед и напасти освободимся, успокоимся, радоваться будем вечным своим блаженстве, которое получим благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Святитель Тихон Задонский. Из книги «Сокровища духовные от мира собираемые». Христиане, воины Христовы, а время поста есть поприще брани с врагом нашего спасения дьяволом. Главный источник нашего воодушевления в этой невидимой духовной брани — крест Христов, славное знамение победы нашего Божественного Искупителя над властью ада и смерти. Жизнь истинного христианина есть не на один миг непрекращающаяся борьба со своими греховными страстями и похотями, которые по своей тяжести, болезненности уподобляются крестоношению и самораспятию. Вот почему апостол говорит: «Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми». В этой непрестанной борьбе со страстьми и похотьми и состоит та невидимая брань с врагом нашего спасения, которая должна составлять главное содержание нашей земной жизни. Но как Христово крестоношение и распятие привело к светлой несказанной радости Его преславного воскресения, так и наше крестоношение и самораспятие, если будем законно подвязаться, приведет нас к воскресению из мертвых и к вечной нетленной Пасхе в светлых чертогах райских. Итак, каждый истинный христианин есть подвижник. Без подвига нет и не может быть подлинной христианской жизни. Этого подвига ждет от своих последователей сам подвигоположник Христос, говорящий: «Подвязайтесь в нити сквозь тесные врата, ибо широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». апостол Павел говорит, подвязайся от всех воздержиться. И сам о себе тут же свидетельствует, умерщвляю тело мое и порабощаю. Тем самым указывая, что подвиг жизни христианской состоит в воздержании, умерщвлении и порабощении плоти своей. А это как раз и является обязательным для каждого истинного христианина в течение всей его жизни. Для таких христиан-подвижников крест Христов и является ободряющим и вдохновляющим знаменем, в котором они на протяжении всей своей жизни черпают неистощимый запас благодатных сил. Крест Христов — их единственная радость и похвала, и они ничего другого не желают даже знать, повторяя с апостолом «Мне же да не будет хвалитеся, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа, им же мне мир распяться и аз миру». Архиепископ Аверки Таушев. Истинно благочестивый для Бога всем жертвует, оставляет дом отца, детей, супругу, имение, оставляет себя самого, чтобы приобрести Бога. Вот мы, говорили апостолы, оставили все, те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Счастлив, кто в жизни своей самым тайным нападением вражьим со стороны тонкого самолюбия непрестанно противится и, как воин, защищающий град, мечет отовсюду на врага своего огонь, укрепляется и все против него устремляет, усилия. К такой деятельности, к такой неутомимости удобно присоединяется ревность и жар к исполнению всех обязанностей. Следственно, недеятельность и ленность христиан противны благочестию. Да и в самом деле, те ли есть христиане, которые хорошо знают все обязанности религии, но только умозрительно? Это ли христиане, которые признают свое идолопоклонство, но от него не отказываются? Всем жертвуют даже и самой религии, собственному кумиру ради какой-нибудь господствующей в них страсти. Это ли христиане, которые показывают некоторую ревность ко внешности христианства, а духу и существенности его противятся, которые нередко посещают храмы, отверзают слух для словес божественных, собственной и, кажется, усердной рукой возжигают светильники, чтут празднования, но все это только по обыкновению или из-за благопристойности, а сердце и мысли их заняты своими расчетами. Это ли ревность христианская, скучают иногда медленным молитвословием: «Боже мой, если уже беседа с Тобой тягостна, то что будет для них крест Твой?» Нет, слушатели, истинно благочестивый имеет ревность ко христианству ничем не преодолимую. Поэтому осмелится ли кто считать себя истинно благочестивым, если имеет только холодные к Богу чувства? В нем, хотя ревность иногда возгорается, но как зажженная солома, воспламенившись, тотчас гаснет, как луч молнии во время мрачной ночи, осветив, все в той же оставляет темноте. В сердце истинно благочестивого этот огонь никогда не гаснет, поскольку имеет общение с Богом. Он столь близок к таинственному жениху своему, что левая рука его, говорит, у меня под головою, а правая обнимает меня. Так любит его, что любовь его крепка, как смерть. Она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Вот некоторые черты истинного благочестия, того самого, о котором упоминает апостол. Благочестие на все полезно. Святитель Иннокентий Пензенский. Ты прочитал в Евангелии святые слова Спасителя о беге и бремени, и спрашиваешь меня, что они означают? Спрашивает в одном из писем святитель Николай Сербский. Вот как сказал Господь: «Иго бо мое благо и бремя мое легко». «Иго» означает служение, а «бремя» означает страдание. Читал ты, как Господь и словом учил, и примером наставлял, что пришел Он не для того, чтобы Ему служили, но чтобы самому послужить. Читал ты и о том, что Сыну Человеческому надлежит пострадать. И воистину Он служил и страдал. Кому служил преславный Господь наш? Служил праведным и грешным, слепым и прокаженным, бесноватым и расслабленным. И это тяжкое иго он называл благим. А называл это так потому, что служил с любовью. И страдал безгрешный Господь, от кого только он не страдал. От царей и царедворцев, от друзей и недругов, от ученых и неученых. Оплеван и бит бичом, осмеян и оклеветан. Наконец, распят на кресте. И это страдание Господь назвал бременем легким. А легким назвал Он это страшное бремя, потому что страдал с прозорливой надеждой. Пока Христос не открыл миру спасительную истину о Боге живом, родителе и промыслителе, о вечной правде Божией и о ничтожности смерти и о воскресении из мертвых, любое служение было связано с ненавистью, а страдание — с отчаянием, ибо служение считалось унижением, а страдание — несчастьем. Потому и самое мягкое иго казалось язычникам жестким, а самое легкое бремя — непосильным. Никто не может назвать свое иго благим без любви Божией и бремя свое легким без надежды на Бога. Как велика разница между безбожниками и христианами. Апостолы с радостью называли себя рабами Христовыми. Почему Христовыми, если они служили людям? Да, служили людям, но из любви ко Христу, потому иго их служение было благим. Мученики за Христа пели в темницах и на плахах, пели потому, что страдали за Христа, с надеждой на Христа, и было легким бремя их страдания. И ныне есть в мире много христианских душ, которые с любовью несут служение ради Христа, которые терпят тяжкие болезни, поругание, клевету с надеждой на Бога живого промыслителя. Это те великие души, которые научились от Спасителя своего, что жизнь — земное служение и страдание, а не забава и наслаждение, преддверие рая, а не рай, странствие, а не пристань. Этим великим душам иго воистину благо, а бремя легко, ибо их любовь — Христос, их надежда — Христос. А со Христом и на кресте легко, и в могиле светло, и в аду сладко. И тебя, брат честный, я причисляю к этим великим душам. Из писем святителя Николая Сербского.
Твоими творящими.
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, на этой седмице в среду у нас было дание праздника Преображения Господня, и в пятницу у нас очередной 12-й великий праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Высокий жребий Преблагословенной Девы в деле благодатного смотрения Божия о спасении мира соделал всю ее жизнь дивную и поучительную. Чудно рождение Твое воскресает Церковь, чуден образ воспитания, чудно, дивно и неизъяснимо для смертных все в Тебе, Богоневеста. После того, как Спаситель со креста утешая и ублажая Пречистую Матерь Свою вместо Себя усыновил ей возлюбленного ученика Своего Иоанна Богослова, разделявшего с нею страдания, ученик взял ее к себе и не оставлял до ее успения, служа ей как матери своей. Пребывание ее было в дому святого Иоанна Богослова в Иерусалиме на Сионе. Уже при жизни ее начали сбываться над ней пророческие ее слова о себе: «Себо отныне ублажат мя все роди». С распространением славы Иисуса Христа, яко Сына Божия, блажима была и пречистая Его Богоматерь, жившая на земле. По вознесении Иисуса Христа на небо она пребывала с учениками в молитве и прияла дары Святого Духа в день Пятидесятницы. Для апостолов и всех верующих она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, она передала им все слова, которые слагала в сердце своем, поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от нее Рождества Христова, его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, насаждала и утверждала христианскую церковь своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Богоматери было чрезвычайно. По приятии Святого Духа они пребывали в Иерусалиме около 10 лет, служа спасению иудеев и желая чаще видеть и слышать от нее божественные слова, имея ее как наместницу Христа, Господа своего, взирая на ее святое лицо и слушая ее слова, ученики Христовы исполнялись высокой радости. Многие из новопросвещенных верою даже приходили из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и слышать Матерь Христа Бога. Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христову, Пресвятая Дева Мария со святым Иоанном Богословом около 43-го года по Рождеству Христовом удалилась в Эфес, в котором проповедовать Евангелие выпал жребий Богослову. Впрочем, по сказанию предания, она была не только в Эфесе, но и в Кипре у святого Лазаря, там епископствовавшего, и также на горе Афонской, о которой, как говорит Стефан Святогорец, Богоматерь пророчески сказала: «Сие место будет мне в жребии, данное мне от Сына и Бога моего. Аз буду заступница месту всему и Богу о нем ходатайца». Равно и благоговение древних христиан к Божьей Матери было так велико, что они предали все о жизни ее, что только могли заметить из ее святых слов и деяний, и даже передали нам о ее внешнем виде, по сказанию святого Амвросия Медиоланского, основанному на словах Дионисия Ареопагита и Игнатия Богоносца, апостолов от 70. Пресвятая Богородица, живя на земле, была дева не только плотью, но и духом, в сердце смиренно, в словах богомудренно, в глаголании не скоро, в чтении писаний неутомима, в трудах бодра, в беседах целомудренна, никого не обидела, всем желала добра, не гнушалась убогого, никому не посмеялась. Вид ее был образом внутреннего ее совершенства. Все дни свои она обратила в пост. Ему снова предавалось только по требованию нужды. Но и тогда, как тело ее покоилось, духом она бодрствовала, повторяя во сне читанные, или размышляла о приведении в исполнение предположенных намерений, или предначертывая новые, из дому выходила только в церковь, и то в сопутствии родных. Впрочем, она, хотя и являлась вне дома своего, в сопровождении других, по лучшим, но лучшим стражам для себя была она сама. Другие охраняли только тело ее, а нравы свои она блюла сама. А святой Епифаний Кипрский и за ним Никифор Ксанфопул, жившие первый в IV, а второй в XIV веке, упоминают на основании преданий до них дошедших даже о внешнем виде Девы Марии. Вид лица ее был, аки вид зерна пшенично, волоса желтого, очес острых, вниже зеницы, подобные бяху масличного плода виду, брови я наклонены и изрядно черны, нос не краток, уста аки цвета розы, лице не кругло, ни остро, ни мало продолжено, руцы и персты продолговаты, одежды я бяху просты, якоже и ныне святые покров пресвятые главы я являет. Ко времени своего блаженного успения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим, слава ее как Богоматери распространилась уже по земле и вооружила против немногих завистливых и гордых иудеев, которые даже покушались на ее жизнь. Но Бог хранил ее от врагов. Живя у святого Иоанна Богослова в Иерусалиме, Пресвятая Дева пребывала в непрестанной молитве, постоянно имела божественное желание созерцать Сына Своего, сидящего одесную Бога. Часто посещала места, которые Сын ее и Бог осветил стопами пречистых ног своих. Горя непрестанной любовью к Богу, Святая Дева часто молилась и воздыхала о своем переселении в блаженные обители Сына Своего и Бога нашего. И так предвозвещено ей было о воплощении от нее Сына Божия, так, когда приблизилась она к своему отшествию от земной ее доли, Господь открыл ей о ее блаженном успении. Обстоятельства, предшествовавшие успению Богоматери и сопровождавшие уны, известные православной церкви от времен апостольских. В первом веке о успении Богоматери писал Дионисий Ареопагит. Во втором веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо находится между сочинениями Мелитона, епископа Сардийского. В V веке на предание об Успении Богоматери указывает святой Епифаний Кипрский. В V веке Ювеналий, патриарх Иерусалимский, о Успении Богородицы говорил греческой царице Пульхирии. Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины ее, впрочем, мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания. Это предание с подробностями собрано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV веке. Пресвятая Дева Мария окончила свою земную жизнь в летах преклонных. Из древнейших сказаний о Успении Богоматери, собранных Никифором, известно следующее. Успение Божьей Матери сопровождалось многими чудесными знамениями, которые все величественно изображает Церковь в своих священных писаниях. Ко времени представления Богоматери апостолы восхищены были на облаках из разных стран и поставлены в Иерусалиме. В самый день Успения ее явился в сретении души ее в необычайном свете, осиявшем храмину, отходивший Господь с ангелами и святыми, подобно облачному столпу, осенявшему и охранявшему древле народ богоизбранный, облачный круг в день погребения также осенял и охранял святейшее тело богоизбранной Троговицы и Матери, несомые апостолами для погребения. По завещанию Пресвятой Девы, святое тело ее положено было в Гефсиманской Весе, находившейся на горе Елеонской, близ Иерусалима между гробами праведных ее родителей и ее обрученника Иосифа. На третий день по смерти, когда апостол Фома, не бывший при погребении Святой Девы, пришел в Гефсиманию и открыл гроб ее, пречистого тела ее уже не было в гробнице. Господь переселил пренепорочную Матерь свою в небесные обители, как сам Он воскрес в третий день и в сороковой вознесся на небо с пречистою Своей плотью, так и Матерь Его в третий день по смерти Ее дивным смотрением Божиим с телом взята на небеса, согласно с предсказанием пророка Давида: «Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя». После Успения Богоматери, когда апостолы во время трапезы своей беседовали о необретении тела Богоматери во гробе, они увидели Пресвятую Деву на небесах, живу со множеством ангелов, стоящую и неизреченно славою осияваемую. Я же и речи к ним, радуйтесь. Место погребения Пресвятой Девы доселе служит предметом благоговения и поклонения не только для христиан и даже для неверных. Представление Божией Матери называется Успением, ибо она как бы сном на малое время смертью уснула, вскоре от нее, как от сна, воспрянула, и мертвость гробную, как сонные от очес дремания отрясшие, узрела бессмертную во свете лица Господня жизнь и славу. В честь и память Успения Божьей Матери установлен Церковью праздник с древних времен христианства. Об нем упоминается в IV веке в сочинениях Иеронима и Августина. Иероним свидетельствует, что на гробе Богоматери построен был храм, и хотя не упоминает, кем этот храм построен, но по настоящим преданиям христиан палестинских он сооружен был равноапостольную царицею Еленою. В V веке Анатолий Константинопольский, в VIII святой Иоанн Дамаскин и Косьма Маиумский, в IX Феофан Никийский написали каноны на день Успение, поемое ныне Церковью в этот день. Праздник Успения есть великий 12-й вселенский. Иероним называет праздник Успения торжеством, несравненным с празднествами святых, ибо вон и говорит он, Спаситель всех, сам во всей своей славе с радостью встретил и вселил Матерь свою с собою. После Пятого Вселенского Собора, исповедавшего человеческое естество Иисуса Христа по желанию императора Маврикия 582-603 года правления, одержавшего знаменитую победу над персами в 15-й день августа по старому стилю или 28-й по нынешнему, день Успения Богоматери сделался торжественнейшим в православной церкви. В песнях канона на день Успения называется он знаменитым, торжественным и божественным праздником. Кроме всего, Успение Богоматери Православной Церкви восхваляется особенным акафистом в честь этого события. Без сомнения, рассуждает вслед за приведенными соображениями известный агеолог Сергий епископ Владимирский, вера христиан в восшествие Богоматери на небо в прославленной плоти истинна. Если Енох из мира допотопного и пророк Илия из мира подзаконного восхищены на небо с плотью, уже ли пречистая плоть честнейшей херувимов и славнейшей серафимов предана тлению? Сонмы мучеников и подвижников, прославленные нетлением благоухающих мощей, изливающих токи исцеления, телеса многих из них бывших безызвестными, после немаловременного пребывания в земле, открытые верным видениями и чудесами, а пречистое тело Богоматери, хотя бы и нетленное, где-либо сокрывается в земле безызвестности. Нет, ни в одном углу христианского мира части мощей Богоматери. Это потому, что вера в восшествие ее на небеса с пречистой плотью весьма древняя, современна апостолам и мученикам. Пояс Богоматери, святые одежды ее открыты для чествования миру христианскому, хранимые с благоговением, разделяемые по лицу земли на части. Они творили и творят чудеса. Многочисленные иконы ее всюду изливают столько исцелений и знамений, а святое тело ее неизвестно где в земле. Нет, это невозможно. Святые мощи прославленных мучеников с течением времени иногда подвергаются по грехам живущих на земле общей участи земного, действию огня, наводнений, землетрясений, поруганий от варваров. Этого не допущено в отношении к пречистому телу Богоматери. Оно не оставлено случайным переменам приходящего мира, но и не унижено пред телами святых безвестным открытием в земле. Оно несравненно более возвышено над ними преславным вознесением на небеса. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, об успении Пресвятой Девы Марии. Мы еще поговорим в следующей передаче, так как отдание праздника у нас на следующей седмице, в субботу, 5 сентября. А сегодня мы хотели бы рассказать о следующем празднике в субботу 29 августа по старому стилю 16 августа. Это у нас третий Спас и перенесение воспоминаний про обстоятельства перенесения из Эдессы в Константинополь нерукотворенного образа, образа Господа Иисуса Христа. Евсевий, епископ Палестинской Кесарии, знаменитый историк древней христианской церкви, повествует божественность Господа Иисуса Христа ради чудотворной своей силы, прославляемой между всеми, привлекала к Нему надежды, исцеление от болезней и различных страданий, бесчисленное множество даже чужестранцев, живших далеко от Иудеи. По этой причине и царь Авгарь, с великою славой управлявший народами, обитавшими за Евфратом, но страдавшие тяжкой болезнью, неизлечимую человеческими средствами, как только услышал об имени и чудесах Иисуса, единогласно всеми свидетельствуемых, тотчас послал к нему письмо, прося исцелить его от болезни. Хотя Спаситель тогда и не пошел к призывающему его, однако ж удостоил его собственным письмом, в коем обещал послать к нему одного из своих учеников для исцеления от болезни и вместе для спасения как его, так и всех близких ему людей. И недолго после того обещание было исполнено. Представлю и письменное о том свидетельство, говорит Евсевий, взятое из архива Эдессы, которая тогда была царственным городом. В тамошних общественных бумагах, в коих записано как древние, так и сделанные при Авгаре, хранится и это свидетельство. Выслушаем самые письма, извлеченные нами из архива и буквально переведенные из сирийского языка следующим образом. Авгарь, эдесский владелец, приветствует Иисуса, благого Спасителя, явившегося в стране Иерусалимской. «Я слышал о тебе и твоих исцелениях, что ты совершаешь их без всяких лекарств и трав. Говорят, ты слепым даешь зрение, хромым хождение, очищаешь прокаженных, изгоняешь нечистых духов, исцеляешь страждущих долговременную болезнью и воскрешаешь мертвых. Слыша это о тебе, я положил в своем уме одно из двух, или что ты Бог и творишь это сошедшее с неба, или что ты Сын Божий, если совершаешь такие дела. Итак, я счел нужным просить тебя сим письмом, посети и исцели меня от болезни. Я же и слышал, что иудеи ропщут на тебя и хотят причинить тебе зло. Город мой, хотя очень невелик, но почетен, и в нем для обоих нас будет довольно места». Так писал Авгарь, когда божественный свет лишь немного озарил его. Письмо Авгаря послано было к Спасителю живописцем Ананию, который, вручив письмо, начал рассматривать лице Спасителя, но как Анания от множества народа не мог подойти к нему близко, то есть стал на камне, который несколько возвышался от земли. Отсюда устремил он взор свой на Христа, держа в руке хартию, на которой хотел изобразить лице его. Но усилия его были напрасны от применения божественной, неизобразимой и непостижимой славы и благодати лица Христова. Между тем сердцевидец видел желание Анании, призвал его к себе, потребовал воды, умылся, взял вчетверо сложенный плат, отерся им, и вдруг на этом убрусе отразилось подобие лица его, начертался его образ нерукотворенный. Господь отдал плат Анании, сказав: «Иди и вручи сие тому, кто послал тебя». Вместе с образом Господь послал письмо к Авгарю, которое Евсевий передает нам в своей истории. Вот содержание письма Христова к Авгарю. «Блажен ты, Авгарь, что уверовал в меня, не видав меня, ибо писано о мне, что видевшие меня не уверуют в меня, дабы не видевшие уверовали и были живы. Ты писал ко мне, чтобы я пришел к тебе, но мне надлежит совершить здесь все, для чего я послан, и по совершении вознесись пославшему меня. Когда же вознесусь, пошлю к тебе одного из учеников моих, который исцелит тебя от болезни и дарует жизнь и тебе, и другим с тобою». Авгарь с благоговением принял от Анании нерукотворенный образ Спасителя и с тех пор исцелился от главной своей болезни, которая оставила, впрочем, следы на лице его. Но и от того избавил его Фаддей, один из 70 апостолов, посланный в Эдессу апостолом Фомою по вознесении Христовым на небо. Это происходило в 340 году. Акты эти, буквально переведенные с сирийского языка, кажется мне, говорит Евсевий, помещаются здесь не без пользы для читателей. Авгарь оказывал глубокое благоговение к образу, начертав на нем слова «Христе Божие, всяк, уповая на тебя, не постыдится». Авгарь повелел поставить его в Эдессе над городскими воротами на место стоявшего там эллинского божества, приказав, чтобы ходящие через эти ворота воздавали поклонение образу. Память перенесения образа установлен церковью в 16 день августа праздник. В 13 веке от Константинопольского патриарха Германа церковь приняла канон на перенесение нерукотворенного образа из Одессы в Константинополь. Церковь прославляет нерукотворенный образ Господа как свидетельство неложного его воплощения и иконопочитания. «Яко да твой образ, зарящий нас ради воплощегося и пострадавшего воли, к твоей любви распаляемся, юже за нас изля великие ради твоей милости». О последующей судьбе нерукотворенного образа можно сообщить два предания. По первому, нерукотворенный образ около половины XIV века Иоанном Палеологом отдан был в дар генуэзцам, которые под начальством генуэзского дожа Леонардо Монтальто возвратили императору Иоанну Танаис и другие страны от ига Сарацин. По завещанию Монтальто, умершего в 1384 году, образ с благоговением, хранимый им, отдан в Базилианский монастырь Святого Варфоломея и в 1384 году торжественно поставлен для всенародного поклонения. В 1654 году монастырь с иконой передан варнавитянам. В 1810 году посланные из Франции в Геную комиссары объявили, что показанный образ не древней живописи и малоценный. По другому преданию, нерукотворенный образ по разграблению Константинополя в 1204 году крестоносцами похищен из храма Фарос венецианским дожем Дандоло и отправлен на корабле в Венецию, но корабль погиб в Мраморном море, святыня сокрылась в волнах. Греческие судовщики доселе с благоговением указывают место, где погиб корабль. Впрочем, сохраняется и третье предание о нерукотворенном образе в Грузии. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о праздновании перенесения из Одессы в Константинополь нерукотворенного образа Убруса Господа Иисуса Христа в 944 году. Наша передача приближается уже к своему окончанию, дорогие радиослушатели. Ну и кратко о евангельском чтении недели 12 по Пятидесятнице, который говорит в своей проповеди митрополит Антоний Суражский. Хочу обратить ваше внимание на две или три черты сегодняшнего евангельского чтения. Юноша подходит ко Христу и говорит ему: «Учителю благи», и Спаситель ставит его пред действительностью, о которой тот, может быть, и не думал. Юноша обратился ко Христу как к мудрому наставнику: «Добрый наставник, что мне делать?» А Христос ему отвечает: «Никто не благ, кроме как един Бог». И тут он ставит его пред лицом того, что если он хочет получить окончательный, совершенный ответ на свой вопрос, он должен услышать его из уст Божиих, то есть от Спасителя Христа, Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Он должен услышать эти слова, признав безусловность права Христова возвещать эти слова. И это обращено к юноше, который богат. Чем же он богат? Он богат не только вещественным богатством, он богат тем, что чувствует, что он праведник. Он выполнил все заповеди Божии, он все сделал, чего с него может спросить Господь, чего же с него больше требовать, чтобы он полюбил ближнего, как самого себя. Это не одна из десяти заповедей. Эту заповедь мы находим в другом месте Ветхого Завета и слышим ее, повторяемую Христом. Она означает: «Отрекись от себя, забудь про себя». Пусть все твое внимание будет обращено к другому, к его нужде. Пусть твое сердце будет полно только любви к другому, чего бы это тебе ни стоило. И вот тут юноша сталкивается со своим вещественным богатством. Он готов любить людей, но из положения своей обеспеченности. А Христос ему говорит: «Отдай все, и когда у тебя ничего не будет, тогда люби людей свободно и следуй за мной, куда бы я ни пошел». И мы знаем, куда Христос шел: отречься от себя до конца и жизнь свою отдать. Митрополит Антоний Суражский. Мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели, и встретимся с вами ровно через неделю в это самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.